Trump.
Наслаждение с таким голосом оказаться в эфире рядом. Спасибо большое. Это Елена Образцова. Сегодня наша программа посвящена памяти выдающейся певицы. И перед тем, как представить гостей сегодняшних, я хочу прочитать небольшую телеграмму, которую прислали наши слушатели сюда вот на СМС. Лариса пишет, слушая начало нашей программы: «Нет с нами больше дорогой Елены Васильевны Образцовой. Больно на душе, в это невозможно поверить. Елена Васильевна была для меня и многих людей по ощущению как родственница. помнится, как мать, как подруга. Она была очень талантливым, светлым, душевным, искренним, добрым, сердечным, жизнерадостным, мужественным человеком, шикарной женщиной с детским восприятием жизни, заразительным смехом, простой, приятной в общении, с чувством юмора и самоиронии. Настоящая дива, без всякого пафоса, уникальная, неповторимая. Она была одна. Ее хотелось видеть, слушать, слышать всегда. Не хочу в это верить. Страшное горе и потери, светлая память. Лариса. Ну, прекрасно. Спасибо вам, Лариса, за эти замечательные слова, которые, вот, по сути, эпиграф к нашей сегодняшней программе. А здесь, в нашей студии, Алла Сигалова, хореограф, актриса, режиссер, заслуженная артистка России. Алла Михайловна, здравствуйте.
Заслуженный деятель уже, да.
Деятель искусств.
Да, уже пошло дальше.
Приветствую, Аллочка, очень рада видеть.
Спасибо.
А здесь же в студии Нина Александровна Лебедева, заслуженная артистка России, солистка Большого театра. Бывшая нельзя так, бывших солистов не бывает.
Не бывает,
правда? Здравствуйте, Нина Александровна.
Здравствуйте.
И здесь же Дмитрий Бертман, наш сосед по квартире, художественный руководитель и главный режиссер театра «Геликон опера». Дима, приветствую.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ну, давайте мы начнем наш разговор, потому что я не была знакома с Еленой Васильевной Образцовой, я была только ее слушателем и поклонником. И, конечно же, сегодня хочется поговорить о ней как очень о близком, теплом человеке. Я согласна с Ларисой, что когда такой большой артист рядом, кажется, что он твой друг, даже если ты с ним не знаком.
Точно.
Да?
Угу.
Ал, ну давай, скажи.
Ну, вот я, в отличие от моих коллег по сегодняшнему эфиру, в общем, только могу поблагодарить канал «Культура», который дал мне возможность общения с Еленой Васильевной, потому что в противном случае я бы оставалась с детства влюбленная в этого человека и всегда коленопреклоненно к ней относилась, потому что мое первое воспоминание о ее появлении – это конкурс Чайковского, и вся моя семья, припавшая к телевизору, и я тогда еще, в общем, маленький человек, но это такое было мощное впечатление, потому что она была абсолютно другая. Она уже тогда была не похожа ни на какую другую оперную артистку. И вот с того момента моя влюбленность, она только росла и росла, и вот встреча на большой опере, конечно, это было очень важно, и огромный поклон каналу «Культура» за то, что это вот такая возможность была.
А вот человеческое попадание случилось? Вот те самые ожидания, твои представления об этой женщине, они совпали с тем, что ты
увидела? Они были мощнее, чем мои представления. Вот это же не так часто бывает, когда встречаешься с человеком, который для тебя всегда был каким-то, не знаю, кумиром. И как часто все это так распадается на составные части. А здесь этот образ, он вырос еще, стал еще мощнее, стал таким просто... И влюблённость это стало мощнее, потому что в этой влюблённости появилась не только артистка, а появилась личность, с которой у меня были непростые, надо сказать, отношения. И тем горжусь.
Ну что ж, да, напомню, что Алла как раз рассказала про большую оперу, да, тот самый шоу, фестиваль такой вот, конкурс, который на канале «Культура». Аллочка была ведущей на этом, остается ведущей, как я понимаю, да?
Ну, я не знаю, пока что, пока да. Да. В прошедшем времени, да.
А, Нина Александровна, вы-то вообще помните и знаете Елену, когда она была,
да,
Леночкой совсем.
С самого начала, да. Леночку мы в одно время почти пришли в театр, и я ее очень хорошо знаю, и я, конечно, тоже поклоняюсь, потому что она действительно была совершенно не похожа ни на кого. Вот я даже вспоминаю, сейчас вот думала, вспоминаю ее первая партия «Гувернантка», такая, в общем, незначительная партия в «Пиковой даме». Гувернантка там, барышня вашего круга, нужно приличие знать, должно вам было друг другу правила света внушать. Она вышла, когда, вы знаете, это был просто, ну вот, лорнет этот, тонкая эта фигура, она очень стройная всегда была, тонкая фигура, она вышла, и вы знаете, как она запела своим этим красивым голосом, мощно так, что мурашки пошли по коже. И вы знаете, никогда эта партия, ну, не вызывает особых каких-то эмоций у людей. А после того, как она закончила, бурные аплодисменты вот никогда не было. Были бурные аплодисменты. Это я вспомнила. Это действительно замечательно было. Ну, а потом, конечно, я с ней очень много пела. У нас совпадали я сопрано, она меццо-сопрано. У нас и были и в «Князе Игоре», и в «Семёне Катко», и в «Кармен».
«Трубадур».
И «Трубадур», да. И
«Пиковая дама».
«Пиковая дама», да.
«Аида».
«Аида» мне с ней не пришлось петь, к сожалению. Я пела с Ириной Константиновной «Аиду», вот, а с Леной мне не пришлось петь. Вот. И вы знаете, это было всегда потрясающе здорово. И, ну вот, и как-то, знаете, когда она приходила в грим-уборную, и все наполнялось это жизнью, весельем каким-то. Но несмотря на то, что она, в общем-то, не исполинский здоровый был человек, понимаете, она же перенесла все-таки блокадное девочка, и у нее очень часто были жуткие головные боли, о которых она говорила, жуткие. Но она приходила в театр, и, по-моему, все это забывалось моментально. Выходила на сцену, и никаких болей, никаких страданий, ничего, и только вперед. И вы знаете, что меня всегда поражало? Что вот все она делала, вот, я даже не знаю, как сказать, на разрыв. Вот на разрыв. Она просто так, она никогда не пела. Она рвала все. Вот
не
душу
жила,
рвала.
По-моему, она так же и жила, все на разрыв.
Ну, да, да, душу вот рвала себе и всем остальным, кто с ней общался. А потом, вы знаете, не только вот в опере, но вот она камерный репертуар замечательно пела. Замечательно.
Романсы, да.
Она работала с тогда Ерохин такой, Александр Павлович был, да, Ерохин. Замечательный концертмейстер. Он великолепно знал вообще всю музыкальную литературу и камерные произведения. И Лена, и меня что поражало всегда. Знаете, певцы обычно начинают петь где-то с 11, у нас же репетиции даже раньше 11 часов не начинались. А, ну, для того, чтобы человек проснулся, потом проснулся голос, потом он начал петь. Ну, в общем, это, ну, специфика вокального пения. Ну, пения. Вот. А Лена к нему ходила на занятия в 9 утра. Каждый день она ходила на занятия в 9 утра. Это просто поражало. Думаю, господи, какое же вообще желание вот, бесконечно петь и что-то новое учить, узнавать и познавать. Просто поразительно. Вы знаете, вот какая-то невероятная жажда, неутолимая. Вот. Но это поражает. Мы все любим музыку, понимаете? Мы все, в общем, выросли в ней, все любим ее. Но вот с такой жаждой относиться к музыке, что вот, видите, до последнего времени она все пела. Ее слова, что раньше умереть, чем закончить петь. Вот это ее суть.
Нина Александровна, а вот если говорить о пути, в данном случае в Большом театре, это вот такой был успешный путь всегда? Вот так сложились обстоятельства, так ей повезло? Или были моменты и периоды, как бывает в жизни любого артиста, когда вот все вокруг не так, как должно быть?
Вообще не так у нее не было, но есть успешный. Успешно, но, ну, конечно, не безоблачно все. Ну, это же естественно. В то время были замечательные меццо-сопрано, Ирина Константиновна Архипова, там была Авдеева, была Левко, были еще кто там, я уже сейчас не помню, были замечательные певцы, и поэтому надо было, в общем...
И одна Ирина Константиновна.
Чего стоит, да, одна Ирина Константиновна.
Правила театра.
Да, да. И поэтому, в общем, надо было преодолевать это все. Это все непросто в театре. Ну, вот видите, сумела она все это...
А можно я за секундочку перебью?
Нет, уже пора тебе включиться.
Нет, мне хочется, знаете, что сказать? Я вот сейчас подумал, ведь удивительно, в то время она сделала грандиозную карьеру, ее действительно знал каждый человек, кстати, в Советском Союзе и в мире, да, она не была депутатом, надо отметить, она не пела ни в одном правительственном концерте советскую песню какую-нибудь, которую, в принципе, все пели. Всех обязывали петь, правильно? Там какую-нибудь там «Оду родине». Да. Я, например, никогда не забуду, как я был ассистентом концерта к 27-му съезду КПСС. Я учился в ГИТИСе, и мой педагог Георгий Павлович Ансимов взял весь наш курс ассистентами к себе на этот концерт. И там раньше ведь как было? Кто поет в таком концерте, должен получить какое-то звание или орден.
Отличный,
да. И поэтому все рвались. То есть это невозможно. Все, со всеми связями в этот концерт попасть. И там, значит, участвовали, естественно, на прием. Да. Да. И там участвовали большие звезды. И вот четыре народных артиста претендовали на то, чтобы петь из Большого театра, народные артисты СССР уже, они претендовали петь какие-то концерты. Я помню, как Георгий Павлович Анисимов не знал, как сделать, потому что концерт должен быть маленький, и он заказал композитору Холминову «Ода Родине» для квартета солистов. И они пели, это был потрясающий урок, и они пели эту «Оду Родине» четвером. Кстати, по-моему, в Ютьюбе где-то есть этот кусок. Вот, вообще, я хочу сказать, что... И вот я тогда еще удивился, потому что там были, в общем, все те вот ее партнеры, самые главные, и она не участвовала в этом. И при этом она имела все от Советского Союза в тот период. Угу. Она ездила, и ей было позволено единственное, наверное, вот в таком количестве ездить, как она ездила, потому что она действительно пела везде. И, наверное, в истории Большого театра редко можно назвать имя, которое бы пела со всеми великими дирижерами, да, великими партнерами и так далее, да? Да? То есть ей было это позволено. Вот это, конечно, удивительное качество, что она не участвовала никак в этой жизни партийной. Ну, при этом у нее ведь ее ученицы была дочка министра культуры.
Школьникова
была, да, солистка Большого театра. Да. Я тоже ее помню прекрасно. И она была, в принципе, вот сейчас, если бы такая певица появилась в Большом театре, то она была просто очень хорошей певицей, я могу сказать. Просто она была хорошая певица. Она была ученицей Елены Васильевны. То есть, в принципе, все вот эти мощности были для того, чтобы использовать весь
этот потенциал. Дим, а что это такое? Это бесспорность таланта или это умение вот как-то ладить с людьми?
А мне
вот
кажется, это и то.
А это комплекс такой.
Вот мне тоже так кажется, да?
Всего.
То есть,
да,
ничего,
да,
нет, да, чего-то такого, чтобы, да, превалировало. То есть,
не результатом каких-то интриг подковерных, да, таких договоренностей, нет?
А потом, знаете, у Елены Васильевны, мне кажется, еще было такое качество удивительное, которое мне очень нравится. Вот там, где есть какое-то неприятие, или есть где-то какое-то несовпадение энергетическое с человеком, она не отходила. Она шла туда и становилась другом. Вот это удивительное было качество.
Это как бы такой искренний порыв.
Да, вот, да? Ей, да, она...
Преодолеть это.
Она не любила конфликты вот эти.
Вообще не любила конфликты, да.
Ей надо было их погасить. И она умела извиняться, я могу сказать. Вот когда я делал последний концерт, вообще мне посчастливилось, конечно.
Ты же делал юбилей ее.
Я делал последний... Я два юбилея делал. Я тут недавно испугался, думаю, господи, больше не буду никому юбилея делать, потому что я делал Ростроповичу юбилей, Галине Павловне Вишневской, последний юбилей. И Елены Васильевне. Но сейчас я думаю, да нет, это никак не связано, потому что Галине Павловне я делал 3 юбилея, Елене Васильевне 2 юбилея. То есть это никак не связано, что я там сделал юбилей, и что-то случилось. Да. Я уже себя начал думать, господи. Но вот это такое счастье, что вот я делал...
Она же плохо себя чувствовала уже в это время. Да.
Но это отдельная история, да, это я могу даже просто отдельно рассказать.
Просто, Димочка, я прошу прощения, что я перебиваю, просто то, что она довела до конца большую оперу, это, и вообще то, что она зашла в большую оперу, в этот проект, и мы каждый день мы волновались, как она себя чувствует, сможет ли дойти до финала.
Ну, а вы знали все, как бы,
да,
диагноз? Она этого не скрывала вообще, вот это отношение ее к болезни? Она
во всяком случае, это не проговаривалось никогда, да, Дим?
Да, она ну, что-то я знал, так, и были моменты такие во время съемки, когда вот мы сидели, естественно, редакторы говорили там, ну, обсуждать, когда, чтобы подробно обсуждать, потом монтаж, и я там обсуждаю, а она улыбается рядом со мной, сидит, говорит, покороче говори, я еле сижу. Там вот были такие моменты, да. Вот во время концерта был момент тоже, когда уже выход был, и там участвовал наш один солист, Дима Скориков, в концерте ее юбилейном. И вот перед ее выходом он стоял, и там очень тесно они стояли, и он как-то наступил ей на ногу, и она его так... хорошими словами, значит, покрыла. Вот. Вот он вчера как раз, он очень плакал на похоронах Дима, и вчера мы в театре виделись с ним, и он говорит, я же не знал, что... Я говорю, понимаешь, она так волновалась за каждое кровотечение, потому что, если, не дай бог, там что-то, она невозможно остановить было.
Ой, конечно.
Вот. Я говорю, поэтому она так испугалась. Говорит, она потом так извинялась передо мной, это я помню, потому что я был рядом с микрофоном, ходил с этим на ухе, и она говорит, прости меня, что я тебя так, значит, вытерила, что вот... ну, говорит, я испугалась просто. Вот. А вообще она, конечно, вот когда была большая опера, вообще-то она очень болела летом. Вот. Очень сильно болела летом, и даже у меня такое подозрение, что это не было, конечно, не воспаление легких, а там было что-то намного серьезнее. И она всячески это скрывала. Она очень хотела в этот проект «Большая опера». Угу. Очень хотела. Ей он вообще очень нравился. И вообще она любила вот, проект, с молодежью это... работать, это правда. Да. Вообще она стремилась к этому. Она любила, вот когда сейчас говорят там про ее шутки, про ее анекдоты, это все правда. Это абсолютно правда, но дело не в том, что она анекдоты. Она любила общаться очень. Ей это было невероятно важно. Вот у меня был день рождения в самом конце октября, а у нее была съемка. И она ко мне приехала 1 ноября домой. И мы сидели очень долго. Притом она приехала после переливания крови. И мы сидели, и мама моя сделала ее любимые огурцы. Она очень любила мамины огурцы маринованные. Все время мне говорила, принеси баночку, принеси баночку. Вот. И вот тут она, наконец, значит, эти огурчики
поела. Водочкой,
поела.
Наверное, любила.
Ну, естественно, с водочкой, да, 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 да. Она говорила, что это очень важно. Кстати, на водочке, как говорил один дирижер, Кирилл Климович Тихонов, наш первый главный дирижер, что русское искусство держится на крепких напитках, как говорят. Вот. Так вот, я хочу сказать, что водочка – это вообще секрет долголетия, потому что Ирина Ивановна Масленникова, с которой мы бывали в этой студии и на канале «Культура», она каждый день вечером, она пила, кстати, только «Кауфман», или только кошерную водку. И каждый день рюмочку водки она пила. И если бы не наши врачи, то, я думаю, она прожила бы до 120 лет. Она умерла в 97. Поэтому а у нее ресурс
хорошо,
был...
Водочка, это хорошо, только да. В умеренных количествах.
Она, нет, она, они все пили они же не алкоголики. Они пили ну, вот да, именно да.
Для здоровья.
Да. Да. Вот, поэтому Елена Васильевна, ей было важно вот общаться. Она
жадная была до общения.
Да,
прямо жадная.
Ее все интересовало. Интересовала мода, ее интересовала... вот она мне подарила на день рождения 3 подарка. Она мне подарила потрясающие запонки, как фортепианная клавиатура. Она мне подарила подтяжки модные, которые я никогда не носил. У меня есть одни подтяжки дома. Это подтяжки Бориса Александровича Покровского. Мне Ирина Ивановна их
отдала. Теперь есть старые, да?
Да.
Неплохая коллекция.
Да. И подарила мне галстук потрясающий. И вот я как раз на похоронах был в ее галстуке.
Да, 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 мы видели. И Дима нам продемонстрировал. Да.
Я его первый раз одел как раз. Ну, вот такая вот...
Ужасно, да.
Спасибо вам.
Знаете,
прекрасно
трудно
говорить,
даже говорить так. В прошедшем времени.
Мне очень нравится эмоциональный фон наш сегодня, какой-то очень такой мажорный. Это очень, мне кажется, правильно по отношению к ней.
Ну, да, вы знаете, потому что для меня вот она живет. Я вот не похоронила ее. Вот мне трудно говорить в прошедшем времени вообще.
Давайте мы сейчас новости послушаем, потом продолжим нашу программу.
Дифирамб.
Я больше не волнуюсь. Ты меня не кинешь. Я правда не видела, чем не было тебя. Ты верно полюбил сердце другу. Ах, Стас, меня. моей кривой.
Слушайте, просто невероятно. Мурашки. Мы прям как будто вошли в какую-то совсем свою жизнь, отдельную. Нас туда впустили.
Вот такая душа. И вот когда мы большую оперу снимали...
Подождите,
вот...
дайте мы назовем, да. Что это «Царская невеста», Любаша.
Это живой спектакль. Да. Это, кстати, живой, такая довольно кередкая эта запись, потому что есть другие варианты исполнения Тари. Вот когда мы делали большую оперу, как раз вот Алла, мы сейчас в паузе вспоминали, как она... девочке, которая пела «Царскую невесту», говорила как раз замечание, что Любаша, она любит, и она ни в коем случае не устраивает кухонную разборку. Mm-hmm. Потому что ведь действительно в традиции этой сцены это всегда... Mm-hmm. Она упрекает все время. Mm-hmm. «Ведь я одна тебя люблю, а ты mm-hmm. такой мерзавец! Mm-hmm. Ушел к этой гадости! Покинул меня, такую замечательную!» Yeah. Вот. Нет, а тут, yeah. тут вот все, вот, имея даже такой голос, имея вот все краски для того, чтобы устроить кухонную разборку, mm-hmm. она держит вот это, как она говорит, натяжение.
Натяжение, да.
Да, это ее слово, натяжение, слово, да. да. Она держит. Это uh-huh. феноменально, конечно. И вообще, вот мне хочется еще сказать, вот про нее все понятно по голосу. Вообще, вот по голосу человека, голос раздевает человека. Да, по да. нему можно определить все. Yeah. Характер, увлечение, как он любит, эротику, сексуальность. Можно определить какие-то вообще черты, которые человек скрывает. Голос раздевает. Вот темп. Да. Голоса. Вот когда я прослушиваю в театр певца, я слушаю, мне уже очень многое понятно вообще, иметь дело с этим человеком mm-hmm. или не иметь, и так далее. И вот у нее в голосе, у нее есть восторг. Mm-hmm. Вот она каждую ноту mm-hmm. берет с восторгом, вот как будто с восклицательным знаком. Mm-hmm. У нее восклицательные знаки mm-hmm. кругом стоят. Вот как пишут в смс-ках, смайлики, когда, да, она, кстати, всегда со смайликами все смс-ки посылала. И это тоже она любила, кстати, смс-ки она обожала. И даже когда она уже не могла писать, я ей посылал Германию смс-ки, и мне она отвечала, писала эти смс-ки ее ученица Оля Балашова, которая с ней была, и Люба, которая ее была вообще верным другом, помощником во всем. Вот они сидели с ней последние все, весь этот месяц с лишним, и держали ее за руку. Вообще это люди, о которых особо надо сказать, потому что это невероятная преданность, и то, что они пережили там, это просто что-то невероятное.
Вот к тому, что сказал Дима, мне кажется, что вот вообще стержнем этого человека, главным, основным стержнем, на котором все держалось, это была любовь. Mm-hmm. И это, помимо того, что это такое человеческое качество, это все-таки еще и качество, которое она приобрела как верующий человек. И вот это ее качество, оно и было...
Да, как и, бы, в нее, да. и в нее влюблялись.
И влюблялись,
и вот
поэтому,
влюблялись,
да.
влюблялись молодые ребята, вот там ходили разные истории.
А как в нее не влюбиться?
Да. Невозможно не влюбиться.
Абсолютно.
Если она позволила бы кому-то, любой да. бы пошел бы.
Абсолютно.
Потому что она, у нее, она обладала вот этой удивительной энергетикой и уверенностью. Она давала любому человеку рядом с собой уверенность. То есть это удивительно. При том, что она женщина, да, при том, но вот было ощущение, что она может защитить. Что она может как-то...
Вознести.
Вознести. Вот, например, вот в моей жизни она сыграла, помимо того, что действительно последние особо годы, вот благодаря тоже большой опере, там последние 3 года мы очень много... Вот, действительно дружили, и каждый день почти созванивались, и эти концерты, юбилейные, все. Но знаком-то я с ней очень давно, с 90-го года. То есть, знаком-то раньше еще. Я ходил же маленьким на ее концерты, и все. Но я на нее очень обиделся в свое время, вот когда она мне не подписала книжку. Ужасно. Я ей потом высказал, и она сказала, приноси, я впишу.
Там она же имя не написала.
Имя не написала. Она просто автограф поставила. Вот. И так я не успел ей принести эту книжку. Но это не важно, потому что у меня намного больше всего осталось в памяти. И вот она сыграла в моей жизни просто огромнейшую роль. Дважды. Это первый раз, когда театр, мы в 90-м году году его создали, и он был как частный, и в 93-м году он стал государственным, и для того, чтобы он стал государственным, нужно было всякие рекомендации. Союз театральных деятелей мне не дал рекомендацию тогда, потому что председатель секции музыкального театра и секретарь, вот я сейчас эту должность занимаю, он сказал, что ему надо годик походить, посмотреть спектаклики. Значит, а там решалось все в один день. Он не дал мне рекомендацию. И нужны были рекомендации. И эти рекомендации дала Елена Васильевна Образцова и Борис Александрович Покровский. То есть такие два имени были.
Да, уже
просто...
больше не нужно было, да.
Это вот первый раз. И второй раз, как раз Ксюша, когда была вся эта война со строительством, и она выступила сама по своей инициативе. Она написала письмо. Я даже про это не знал. Это тоже удивительная была, была ситуация. Я не просил ее, не знал и не рассчитывал на нее. Там писали люди письма везде, там все сегодняшние звезды писали и так далее. Про них я знал. Они мне звонили, они мне говорили, вот мы соединились, там все. А она просто по секрету это сделала. И это, конечно, просто... Притом находилась она в Магадане, когда пришла... это письмо пришло из Магадана. Она там была на гастролях.
А, на гастролях.
Да.
Слушайте, а вот то, что касается вообще жизни частной, и вообще ближний круг, из кого состоял у Елены Образцовой, особенно вот в последнее это время? Они же, она же была в этом смысле одинока, у нее же не было уже дочка.
Нет, дочка Лена.
Да, 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 внуки были.
Да. Ну, а вот мужчины рядом же не было уже.
А, ну, да, ну, да, ближний круг, вот, который был у нее, это были, конечно, Лена, дочка, да.
Да, с дочкой дружила?
Ну, с дочкой...
Время, да, она даже, ну, она ездила с ней на концерт, и она ее возила, у Лены же тоже голос такого камерного плана, я, да, но она музыкальная очень, вот, она очень музыкальная, видимо.
Нина Александровна, я хотела вас спросить про тоже, вот, если говорить о ближнем окружении в течение жизни, ведь долгое время Елена Образцова на концерт, в концертах работала всегда с одним и тем же концертмейстером. Мы
все его
знали.
Конечно.
Я это помню с детства, вот это. Сочетание двух фамилий.
Белой головы.
Да, нет, да, вот да, вы не да, помните да, того да, времени, когда она с Ерохиным все время пела, все время, и делала с ним программы. Она с ним очень много сделала. А потом уже, когда Ерохин...
Ваш Николаевич был.
Да,
а Ваш Чачева, расскажите вообще про него. Как он возник? Он из театра?
Нет, он не из театра, он никогда не был. Я даже не знаю, как он возник.
Какой-то удивительный был дуэт. Он такой ощущение, они просто обожали друг друга.
Лена сама, да, Лена сама где-то его нашла. Я не знаю, где и как, потому что в театре его никогда не было. Вот, он появился, мы узнали его только благодаря Лене. Вот, до этого я его не знала.
Хотя он потом делал и с Архиповой тоже концерты.
А потом он уже, да, с Архиповой сделал
благодаря
концерты.
Благодаря ей он как-то вообще вынырнул на поверхность.
Он замечательный был педагог, да, и коуч потрясающий.
Он великолепный концертмейстер, он так чувствовал певца, он все понимал, что вообще каждое дыхание, каждую ноточку, что нужно...
А вообще взаимоотношения, ее взаимоотношения с музыкантами, с оркестром, с дирижером, с концертмейстером.
Ну, я всегда, по-моему, были дружеские со всеми отношения. Дружеские. Она со всеми дружила.
Вы знаете, вот простите, пожалуйста, вот сколько звезд существует, и вот про каждую звезду кто-то говорит хорошо, кто-то не очень, кто-то сомневается в звездном статусе. Вот про эту женщину нет, я не слышала ни одного отрицательного мнения профессионалов. То есть в ее абсолюте... Вот, по-моему, не сомневается никто. Это очень редкая ситуация.
Да, да, да. А вот насчет еще ближнего окружения, я хочу сказать, конечно, ей очень повезло последние несколько лет, потому что появилась такая Наташа Игнатенко, притом которая пришла совершенно не из нашей музыкальной, да, не из музыкальной сферы. Вот где-то они познакомились, и Наташа возглавила ее фонд. И стала практически не в фонде дело даже, она стала директором ее. То есть она стала вот просто как ее администратором, директором и так далее.
И другом.
И благодаря Наташе, действительно, она стала иметь огромное количество работы. Наташа стала раскручивать эти концерты, мастер-классы, ее выступления. Наташа ей создавала такой график, я сколько раз помню, мы сидели, она говорит, я уже больше не могу. Елена Васильевна говорит, ну, а сколько же можно? Наташа говорит, надо, Елена Васильевна, еще вот это, и у нас еще через год вот там то-то, 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 и вот та же большая опера. И то. Наташа просто работала на нее действительно фантастически, и она была в очень ближнем круге. В последнее время она ее обожала, Наташу.
Да и концерт в Большом, в общем,
Наташа
тоже легла на ее плечи.
Наташа финансировала весь концерт. да. Потому что это же концерт, который финансировал фонд Елены Образцовой. Да. И все певцы приезжали за счет фонда, и Наташа находила деньги. И,
а все были уверены, что это делал Большой театр. Представляете?
А сколько вообще дочке лет? Когда она родила-то ее?
Дочке.
По-моему, около 30 лет она ее родила.
Да, около 30, я помню, она была беременна, около 30, но вот сейчас сколько?
Ну, в общем, вот тогда уходила из театра, вот в декрет уходила?
Очень на короткий срок, очень.
Я знаю, что это, конечно, непростое решение для актрисы, для певицы, тем более.
А потом эта Лена, когда она уже стала ходить, все время ходила на спектакли. Мы эту Лену все хорошо знали.
А еще я хотела поговорить, знаете, поскольку мы сейчас говорим в основном про пространство оперное, но мы вот в перерыве тоже вспоминали, что она все-таки и в драме себя пробовала с Романом Виктюком, и в джазе вдруг ни с того ни с сего.
Я вот видела, она всеядная такая была.
Я видела этот фильм, один из последних ее вот фильмов документальных с ней, буквально был показан на прошлой неделе, где она говорит, что я вот джаз вот пробовала, очень мне хотелось, но я вдруг поняла, что у меня ничего не получается. Но это был какой-то период, когда она выступала и пела.
Ну, это года три вдруг такой влюбленности бешеной.
Такой
джаз
азарт,
был,
который не исчезал.
Но она все хотела объять. Вот понимаете, вот удивительно. Просто кто-то на чем-то останавливается, и там ей хотелось все, все абсолютно. Причем, ну, я вот всегда удивлялась, и там придет и плохо, и это, и потом вдруг раскрывается с такой силой это все, ну, просто невозможно.
И как это достойно уважения, что она поняла, что не джазовая эта девушка. И отошла. Вот тоже вот огромного уважения. То есть суперпрофессионал, который может на себя посмотреть очень критическим взглядом.
И мне кажется, еще дело в том, что она любила получать удовольствие. Это тоже очень хорошее качество. И даже вот то, что она пела и джаз, и там Вайли она делала программу, вот такие редкие вещи, да, там Форе, французскую музыку. Да. Она получала удовольствие. Ведь, понимаете, она настоящая звезда еще почему? Она не звезда, которая использует просто репертуар. Ведь есть звезды, которые очень медиа, большие фигуры, но они не были законодателями моды. Ведь она вышла первая босиком. Да, Кармен. И стали дальше выходить босиком. Это же ее.
Это
первая.
Она придумала.
Это она придумала, да.
Или это кто ставил?
Нет, это спектакль был Захарова, но я думаю, что это придумала она. Это ее, да. Это абсолютно ее. 100%. Например, она, имея всю славу, имея театр Ла Скала, Метрополитен опера, вдруг учит со Свиридовым циклы новые, да. Это же огромная работа учить современную музыку и делать новые программы. Вот сейчас взять какую-то звезду очень большую, современную, она скажет, да мне некогда учить. У меня же...
Контракты.
У меня контракты. У меня же сомнамбула. Какая-нибудь жуткая. Да, опера Беллини, которая вообще там просто поп-музыка. То есть она, понимаете, сейчас использует, если человек вознесся, он использует максимально, может быть, на самом высоком качестве, но он использует свой резерв. Она постоянно пыталась что-то сделать новое. То есть она воспроизводила новую музыку, новых, того же там Важу Чачаву. Это тоже ее производство, Важа Чачава, потому что то, что действительно она его нашла, хотя он потрясающий музыкант, и он сделал столько для нее тоже. И она очень страдала, когда он ушел. И я тоже с Важей Николаевичем был очень близок, потому что он даже в нашем театре давал мастер-классы, и был даже спектакль, на котором он работал как главный концертмейстер. Он великий музыкант, и у нас в театре есть несколько певцов, которые его ученики, и занимались с ним.
А вот скажите мне, вот за честь большой оперы, а вот дети-то эти, которые участвовали в этом конкурсе, они понимали вообще масштаб личности? И вообще момент уникальный в их жизни, с кем они общаются, кто им говорит слова?
Конечно. Но это такая личность. И вообще те люди, которые сидели в жюри, включая Бертмана, конечно, это люди, которые, они на них ориентируются весь оперный мир. И они огромно имеют уважение и авторитет. И когда жюри возглавляет Елена Васильевна, то, ну, это люди, которые, ну, это никто не сомнению не подвергает их статус.
Елена Васильевна, конечно, она еще подарила свой статус и всем остальным членам жюри, хоть вот она
и вообще,
сказала,
и всему проекту.
Я же все равно понимал, что я сижу с Образцовой, и мы не на равных. У нас вот в этом году считалось, что нету председателя жюри. Официально же так называлось, ну, что председателя жюри
как
нет.
Бы да.
Но на самом деле мы-то знаем, что был председатель, да? И сидел Холлендер, который, в принципе, в каждой жизни каждого члена жюри сыграл роль какую-то. И даже не с положительным знаком. В жизни каждого члена жюри. И это был очень интересный раздражитель. И как мы его перевербовали вообще к концу.
Да-да-да. И как он благодарил всех. И как это все было.
Я хочу сказать то, что Дима так тактично умалчивает, но мне кажется, что об этом надо сказать. Что именно при руководстве Холлендера Елена Васильевна ни разу не пела в Венской опере. Это знак.
Да.
Поэтому то, что да. они сидели вместе, это была драматургия очень непростая.
Да. И так же, как Галина Калинина, которая делала огромную карьеру на Западе и пела везде, а тоже при Холлендере она уже не пела на сцене Венской оперы. А я работал в Венской опере и ставил спектакль «Похождение по Весу» как раз в тот период, когда Холлендер был директором этого театра. То есть и у меня все было нормально, но я просто его знаю в работе и очень его боялся, и как бы страшно. И тут, понимаете, и вот тут вот, вот все мы соединились, и это все как-то
вот
закрутилось.
Люда Шимчук тоже, она когда узнала, что Холлендер, Люда, знаете, Шимчук,
да, лауреат, певица замечательного Большого театра,
да,
тоже.
Вот она же в Вене работала, да, очень долго, и она очень, как-то о нем очень плохо отзывалась, и ей тоже не хотелось, она говорит, господи, зачем? Но, тем не менее, Он очень иногда точные формулировки давал.
Он профессионал.
И это было, да, это было очень интересно.
Нам нужно уже близиться к финалу, потому что мы хотим все-таки поставить еще в конце фрагмент из «Князя Игоря» с Атлантовым. Она там
была. Очень правильно.
А хороший вот выбор.
Вот ваш, Игорь, это выбор. Вот,
это Дима выбор. Дима, браво. Браво, Бертман. Да. Браво.
Спектакль, где Нина Александровна пела Ярославну. Это тот самый спектакль.
Дайте скажите любимые арии, любимые роли. Алла, скажи, самая любимая Любаша. А у вас любимая роль Образцовой?
У меня любимая Эболи.
Тоже мы слышали, а твоя?
А у меня роль Образцовой во всех ролях.
Во всех ролях,
правда,
очевидно.
Правда.
Это верно, правда.
Я ее видел практически во всех ролях.
И у меня все. Ой, я была же свидетельницей, как ее принимали потрясающе в Вене, когда она спела эту Марину Мнишек. Боже мой, это было просто какой-то, я не знаю, столько было вообще восторгов, не могли начать продолжать спектакль, понимаете?
Да, у нас уже пошла опера, да, спасибо большое моим гостям замечательным. Это Нина Лебедева, Дмитрий Бертман, Алла Сигалова. Спасибо. Елена Образцова, наша главная героиня.
Спасибо. Oh,
Прости.